личность исторически реальная, летописно засвидетельствованная, казацкому подростку в плавнях во сне явился образ этого собора. В такой же, как сегодня, знойный летний день, богатый миражами, в коротком сновидении открылся он юному гению. Родился в его поэтическом воображении сразу, как единое совершенное целое. Баглай загорается, когда речь идет об истории возникновения собора и связанных с ним легендах. Свидетелем выставляет, конечно же, академика Геворницкого. А Геннадий слушает улыбчиво-отвлеченно, о чем-то даже переспрашивает. Однако на обветренных губах его теплится ирония. «Ты ведь современный хлопец, Микола. Лев на курсе по теоретической физике. И я просто удивляюсь, как ты можешь увлекаться анахронизмом, поддаваться миражам. Без миражей не было бы и виражей, так, я думаю, мог бы ответить тебе на это всякий, кто разбирается в законах аэродинамики. А собор — это не только мираж. Высочайшая поэзия, мысль человеческая неминуемо стремится материализоваться. И тут именно это произошло. Случилось когда-то. Взгляни, как плывет куполами в голубизне. Неужели он тебе ничего не говорит? Объясни мне, Микола, все-таки, в чем его смысл? Ну, пожалуй, в то далекое казацкое время подобные объекты имели значение для человека. Но сегодня, лето Божьего 63-го, процессу старения подлежит все, даже металл стареет, как тебе известно. А это вот не стареет. Только искусству дано владеть тайной вечной молодости. Согласись, в человеческой натуре есть тяга к идеальной гармонии. Свидетельством тому являются хотя бы математика, логика, музыка. Так вот и в этом творении соединилось все. Все слилось, и возникла великая вечная поэзия. Неужели ты не чувствуешь, что в этой грозди соборных глав живет гордая и неувидаемая душа этой степи? Живет ее дума-мечта, дух народа, его эстетический идеал. Нас с тобой не станет, а девятиглавец этот будет стоять. Должен стоять. Зачем? Растолкуй. А зачем я люблю? Зачем ты любишь? Ну, что касается меня, то это слишком смелое предположение. Мы говорим о соборе. Такой шедевр архитектуры, он принадлежит не мне, не тебе, вернее, не только нам, и не только нации, которая его создала. Он принадлежит всем людям планеты. Ого, пошли и поехали. Какое-то коллективное сознание народа, человечества, должно же оно передаваться в будущее. Должно же в памяти грядущих поколений сохраниться. Дикие степи здесь были с белыми лошадьми, дикие воды волчьей, темные чащи скарбного кишели зверьем, одни раскидистые дубы стояли над водой, как храмы. И вот он явился, созидатель красоты, и своим духом, своим творением оживил, сделал, я бы сказал, одушевленным этот пустынный простор. Не знаю, как кто, а я уже не представляю себе наших степей без силуэта этого собора девятиглавца. Те, что строили его, думали о вечности, не иначе. Человеку свойственно стремиться к вечности, находить в ней для себя цель и вдохновение. Вряд ли есть вообще что-либо достойнее, чем стремление совершенствовать свой дух, увековечить себя в труде, в творениях своих. Или это, по-твоему, тоже миражи? А без них мне, скажем, обыкновенному простому смертному нельзя и прожить? Почему же можно? Можно прожить и без собора, и без песни, и без Рафаэля, без всего можно. На чем висят охранные доски и на чем их нет, можно Анну Каренину читать в экстракте на полутора страницах текста. Но было ли бы тогда у нас право называться людьми? В полном понимании этого слова. Вот вопрос. Не стали ли бы мы попросту юшкоедами, пожирателями шашлыков, тяглом истории? Не учитываешь ты, дружок, одного обстоятельства. Век наш не в рыцарских латах. Век наш в атомном шлеме, и с этим нельзя не считаться. Знаю, ты про всепланетный финал. Но ведь его может и не быть. Вместо той стадии бытия, которую библейные поэты называли судным днем, может быть бесконечность, бессмертие. Бессмертие? Какого оно цвета? Каково на вкус? Цвета неба, а вкус свободы. Так предпочитает выражаться Баглай, раскинувшись на ворохах пшеницы. Небо над ним, голубой купол этого планетарного собора, без ржавчины, без облачка, лишь где-то по небосклону реактивный, пройдя слепящей тесьмой, его опоясал. И если уж говорить о бессмертии,